Здравствуйте, читатели портала Сяпресточка.ру. У нас очередной выпуск проекта «Особое мнение». И сегодня у нас в гостях депутат городской думы Алексей Кучин. С ним мы поговорим о последних событиях в жизни города, обсудим их и узнаем его мнение. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день, уважаемый читатель Сяпрес.
Давайте сразу начнем, наверное. На этой неделе была история с моргом. Реакция жителей на возобновление строительства морга или там магазин виртуальных услуг. Непонятная ситуация. Что вы об этом думаете и как вообще нужно жителям относиться к соседству с моргом?
Ну, знаете, да, тоже поразительная такая реакция острая жителей на соседство. Ну, опять же, это не соседство, а то, что они узнали вот только сейчас. На самом деле, история с моргом берется в корни еще в 97 году, когда началось строительство этого объекта. Вот. И вот весь микрорайон 31А, где находится перинатальный центр, морг, там планируется поликлиника, еще такой медицинский кластер будет в центре города. Вот. И очень странно, что жители, покупая свое жилье, не знали, с чем они будут соседствовать. Ну, опять же, как странно. Я понимаю, жители, возможно, не очень интересовались, возможно, это было сложно найти. Это тоже отдельный проект, который нужно понимать, что, к сожалению, в городе надо найти информацию по землеустройству, про городостроительство довольно сложно. Это вот недоработка, скорее, властей. Но как соседство, я вот никаких проблем особых не вижу. На самом деле, он находится даже не на первой линии, он находится как раз за этим самым магазином, который там перед ним быть. И знаете, вот можно многим пожаловаться, да, допустим, я вот, у меня дом находится рядом с детским садиком. Я каждое утро просыпаюсь, там, в 7 утра, под веселые детские песенки.
У нас вот с Дмитрием Щеглом сегодня был эфир, он там тоже говорил, что у него под окнами детский сад, и он под песни.
Да, это, может быть, тоже не всегда радует. Или вот, допустим, у себя находится рядом с ЗАГСом. Люди, которые здесь живут, тоже, наверное, не ожидали, что здесь построят ЗАГС. Что это происходит каждый пятницу и четверг, думаю, представляете, тоже, наверное, не очень комфортно. С другой стороны, это объект такого уж оригинального значения, и существующий морг, он постройки 65-го года, если не ошибаюсь. Соответственно, за это время производитель выросла в 10 раз практически. Ну, как или иначе, все мы там будем, поэтому что это делать? Если бы здесь проблем не вижу, в том плане, что и сносить его вряд ли там кто-нибудь будет. Другой вопрос, когда он будет достроен и будет ли достроен, это вот действительно очень большой вопрос. А по поводу, вот, я понимаю, больше, наверное, реакцию жителей вызвал не сам морг по себе, а вот магазин виртуальных услуг, который перед ним планировался и со всеми атрибутикой. Ну, наверное, не очень приятно было бы выходить с утра на балкон с чашкой кофе и смотреть там, на яркие, веселые веночки, стоящие в витрине. Но, опять же, насколько я знаю, собственник думает о перепрофилировании этого объекта и, скорее всего, к этому склоняется. Я тоже более чем уверен, что раз он активизировал работы на объекте, то вряд ли собирается строить из виртуальных услуг, пока не будет построен морг, потому что иначе это будет очень неэффективное вложение. Поэтому, я думаю, эта проблема не столь острая, и вот только жители видят, что там, в конце концов, получится, конечно, с магазином, то она снимется само собой, а морг – это не самое плохое соседство, верно?
Я еще помню случай, когда возле СОКБ стояла машина с виртуальными услугами, тогда тоже был скандальчик небольшой.
Ну да, и когда по городу вешали баннеры довольно печального содержания, это тоже некрасиво. Ну, тут вопрос действительно, возможно, стоило, когда делали проект планировки этого микрорайона, все-таки как-то заглубить его внутрь территории, но я надеюсь, что вот принятое планировочное решение позволит, как бы, ну, опять же, скрытие от внешнего мира, от внешних взглядов, да, чтобы никак не вызывать негативных ассоциаций. Но, с другой стороны, с этим тоже нужно жить и туда деваться.
Ну, морг в любом случае нужен, да, для города. Второй вопрос. У нас на сайте вышел блог Артема Кириленко по поводу Дома пионеров. Угу. По поводу того, что с ним делать, нужно ли его сносить, восстанавливать. Ваша позиция в этом отношении какая?
Моя позиция однозначна. Его нужно сохранить. Причем, сказать, именно на этом месте, то есть, ей звучали предложения перенести его в Старый Сургут, еще куда-нибудь там уменьшить, увеличить и так далее. Но я считаю, что, знаете, в нашем городе, вот мы недавно празднуем 425 лет, а по факту вот исторических каких-либо артефактов найти довольно сложно. И найти какое-либо здание старше даже там 60-70 лет практически нереально, там, не считая усадьбы купца Клепикова перестроенной. Вот это там, наша история.
Там конечно, наводил, по-моему.
Да, там ее перестраивали. Осталось у нее совсем немножко, там стеночка обозначена. Вот. А эта история, которую нужно сохранять. Потому что вот, не знаю, без корней этот город так всегда останется городом временщиков, времени и так далее. А для многих сейчас это памятное место. Я там сам в школу не ходил, не учился, да, но я там был, когда было здание университета, И для меня, так или иначе, это объект исторической значимости. Я считаю, что он нужно сохранить. Пусть даже он не будет наполнен каким-то глобальным содержанием, но хотя бы внешний вид у него остался похож на тот, который был. И ну, следующее поколение могли узнать, что у этого города история несколько больше, чем вот хрущевские пятиэтажки. По самому объекту, там сейчас ситуация осложняется тем, что необходимы средства новой реконструкции. Приведены пиры, то есть проект разработан, стоимость реконструкции порядка 100 миллионов рублей. Если раньше, насколько знаю, там был, собственно говоря, свой инвестор, который готов был этот проект профинансировать, то сейчас, к сожалению, этого нет, и вопрос стоит в изыскании этих средств на реконструкцию.
Но... Инвестор – это была одна из строительных компаний города.
Да, одна из крупнейших компаний города. Ну, я думаю, неравнодушные сургутяне, особенно те, кто здесь прожили много лет, должны совместно с Пермским советом отработать и найти решение для того, чтобы объект восстановить. Опять же, мы сейчас видим, что этот кусок улицы Меликарамова довольно аппетитный, да, для многих. Там вот сейчас пошли разговоры о строительстве ресторана, есть съезда к бывшему мосту. Там у нас построен замечательный 3-5-этажный коттедж, куда никто не может проникнуть.
Долина нищих.
Да, да, та самая долина нищих. Ну, поэтому понятно, что на земле в этом месте есть много заинтересантов, если она освободится. Поэтому я думаю, что нельзя ни в коем случае освобождать, а давать какие-нибудь другие объекты. И вот это место, где теперь находится сквер геологов, тоже, в принципе, историческое место. И вот тут нужно такой вот исторический кластер объединить, здесь же пойма, река, и это было прекрасное место для досуг горожан.
Главное, чтобы не получилась ситуация, что ночь, Сургут просыпается утром, а дом пионеров снесен.
Вот, к сожалению, опять же, у меня...
Такая история была в Екатеринбурге, если я не ошибаюсь.
Не только в Екатеринбурге, вот мы с коллегами по палате законодателей всей федерации общались, это общая проблема старых городов, где есть деревянный фонд. Скажем, практически выгорел старый Иркутск, в Ростове такие же были большие проблемы, перед чемпионатом мира там вот расчищали площади.
Да, мы помним, как это было.
Ну, я надеюсь, что не поднимется рука, кидающая бутылку с бензином туда. И я не знаю, как бы. И даже если, не дай бог, что-либо такое произойдет, то в любом случае нам нужно оставить это место, чтобы оно не ушло ни в коем случае, ни под что иное, как под сохранение исторической памяти.
Наконец, третья тема, которая звучала на Думе городской и на комитетах, это аренда и вообще будущее рынка городского. Ну, начнем так. Ваша позиция, что делать с рынком?
Знаете, вот с рынком тоже ситуация длится довольно долго. Ну, я вот расскажу, как я вижу, чем должен заниматься центральный рынок, да? Uh-huh. Он должен нести, в первую очередь, для города не коммерческую функцию, а социальную. В каком плане? То есть здесь этот объект должен быть представлен, в первую очередь, для развития местных предпринимателей, которые занимаются производством продукции. Как пищевой, так и не пищевой. Можно зайти в крупные сети федеральные практически нереально своей продукцией. Все мелкие магазинчики у нас в городе активно вытесняются, их почти не осталось. И у них просто нет рынка для сбыта. Вот этот центральный рынок должен будет функции выполнять. Прекрасный пример. Я буквально недавно был в Ростове-на-Дону. Там есть гигантский центральный рынок, который занимается, ну, на 90 реализацией продукции местных производителей. От рыбы, сыров до там, вязания и так далее. Здесь должна быть такая же история. Здесь должны быть представлены торговые площади, в первую очередь для местных производителей. Ну, и вот здесь информация о функции. Если будет развиваться местный бизнес, то, соответственно, будут расти налоговые поступления, и будет занятость повышаться в городе. Ну и, конечно, будем выигрывать и в том числе в финансовом плане. Но на данный момент, к сожалению, этого не происходит, и у нас мы как и терпим убытки на содержание этого муниципального объекта, так и, по сути, вот я тоже там регулярно бываю, там рядом работаю, к сожалению, практически не вижу местных производителей. С другой стороны, мы с вами, если пройдемся по улице там, Ленина или Мира, то мы увидим массу бабушек, дедушек, и, там, хантов, торгующих,
дикоросов. Агентство воздушных сообщений.
Да-да-да-да.
И так далее.
Почему нельзя предоставить им там место, где могли бы централизованно торговать, и чтобы сургутяне знали, куда идти им за местными товарами, и гости города приезжающие. Гости приезжают, спрашивают, а где нам купить там рыбу, ягоду, грибы и так далее. Вот эта точка могла быть точкой притяжения для этого всего. Поэтому в целом я считаю, что
это должно быть на основе коммерческих услуг, или это как муниципальное предприятие должно оставаться?
Вот теперь у нас есть вилка, да, ну, грубо говоря, есть сейчас мысленный перепутье. Есть стратегия развития рынка, подготовленная самим предприятием, заказанная, точнее, в Екатеринбурге, которая говорит собственно, о реконструкции этого рынка собственными силами, изменении ситуации. Ну вот, просто я для примера цифры приведу, да, то есть написано в два этапа. Реконструкция там части залов.
Второй и третий зал, по-моему.
Да, второй и третий зал, фасад, и второй этап – это главный зал, и там внешнее благоустройство, инженерная сеть и так далее. Вот, на первый этап по подсчетам требуется порядка 40 миллионов рублей вложить. У рынка есть там депозит в районе 20 миллионов рублей. Ну, судя по объему работ на втором этапе, они будут точно не меньше. То есть, порядка там, за 5 лет нужно вложить около 100 миллионов рублей.
100 миллионов.
100 миллионов рублей, да, вложить. При этом за прошлый год убыток муниципального предприятия составил 7 миллионов рублей. Хотя в стратегии написано, что они планируют уже в следующем году выйти на прибыль в 5 миллионов рублей. Ну, опять же, это написано в стратегии. Сколько это будет, понятно, непонятно. Ну, выйдет, не выйдет, не ясно. Собственно, мы можем за вот эти 5 лет на реконструкцию потратить, ну, там, условно, 150 вместе с убытками, да? И что в итоге получить? Непонятно. С другой стороны, есть как бы гарантированное предложение. Приходит инвестор, говорит, вот мы готовы там за проинвестировать свои 65 миллионов рублей в реконструкцию, готовы ежегодно городу платить там 1 200 000 в течение 25 лет. Ну, для города вроде предложение выгодное, да, с одной стороны мы не рискуем убытками, с другой стороны мы не рискуем, вкладывая в этот объект, то есть вложение это откуда, и это либо из бюджета, либо опять же будет заимствовать в коммерческих банках, и потом опять же за это придется городу рассчитываться. Вот. С точки зрения финансов, конечно, даже вот такое предложение, 1 200 000 это, ну, понимаете, в год это ставка копеечная для такого объекта, потому что если брать даже по нормативам, которые установлены муниципальным нормами, то это должна быть сумма порядка 20 миллионов. Вот. И вот вопрос, что выбрать? Как бы гарантированные не убытки или неясные будущие? Опять же, стратегия же не первая. Сколько раз пытались рынок реанимировать за последние 20 лет? Поэтому я считаю, вот лично мое мнение, что, наверное, рынку нужен хозяин. Хозяин, который заинтересован в его стабильной работе, в его прибыли, ну, соответственно, частный хозяин. Поэтому в целом я в аренде ничего плохого не вижу. Но дело кроется в мелочах. Как раз вопрос в том, как это будет задокументировано, какие будут прописаны обязательства арендатора. Поэтому я считаю, что здесь в первую очередь нужно закрепить необходимое предоставление код процентов площадей для местных производителей, для поддержки не только там ИП, организации, но и частных лиц.
Второй момент. То есть прописать это все в соглашении?
Да, да, безусловно, чтобы это было четко, понятно и так далее. Где эти площади будут находиться, в каком месте, в каком разрезе, вот, на каких условиях будет предоставляться. Второй момент, чтобы не было какого-нибудь глобального переустройства рынка, в том плане, что не изменилось назначение, да, то есть он не превратился в какой-нибудь вещевой черкизон с секонд-хендом и так далее. И третий момент – это сразу же прописать возможности выхода из этого соглашения как для администрации, так и для арендатора, чтобы мы не получили ситуацию, когда, допустим, арендатор скажет, вот я вложил свои 60 миллионов рублей, там, через пару лет понял, что ему это невыгодно, я вот выхожу, так что либо верните мне все мои вложенные деньги и так далее. И город, опять же, здесь не попал просто на то, что, по сути, понес убытки. Просто я понимаю, что арендатору нужно свой интерес защитить, чтобы он получал прибыль. И вот для выработки такого балансного решения создается рабочая группа, куда выйдут представители администрации, думы и, собственно говоря, заинтересованного инвестора, ну, чтобы это соглашение проработать. Я надеюсь, что оно действительно таким получится. Второй момент. Действительно, сейчас вот есть конкретное предложение, но увидя это, может быть, кто-нибудь еще заинтересуется этим объектом и вынесет такое другое предложение свое. Ну, вот как-то так. Я думаю, что совет нужно сейчас вот поработать.
Нас тут спрашивают в комментариях по поводу как раз аренды рынка и вспоминают аренду Авроры. И то, в каком состоянии здание оказалось в конце этой аренды. И спрашивают, как так получилось и за сколько это все сдавалось вообще. Известно ли вам вообще подробности?
Я сегодня тоже такой вопрос увидел, решил освежить историю, поискал в открытом доступе документы об аренде этого имущества, как это производилось, как оформлялось. Знаете, я даже, ну, зная, где искать, я вот не смог найти. Это большая проблема, что мы, что это все вещи просто непрозрачно. Угу. Наверняка где-то наверняка, этот документ есть. Его можно, наверное, найти в сети. Но простому человеку найти это практически нереально. Есть вот постановление правительства ХМАО об увеличении открытости муниципальных органов власти для населения, чтобы все было прозрачно. Мы, по сути, о чем говорим? Что мы, наши муниципальные, то есть всех жителей города имущества, кому-то сдали военную для получения прибыли и так далее. Да? Естественно, договор не может быть конфиденциальным. Да? Это не коммерческое соглашение, это договор между жителями, по сути, и частным бизнесом. Вот. И я очень надеюсь, что сейчас будет прорабатываться вопрос как раз создания информационного портала, где можно представлять документы, касающиеся общественности, общественных слушаний, публичных слушаний, принятия каких-то важных документов. И все это там будет структурировано и понятно для нахождения. Вот. Поэтому я, если интересно, обязательно сделаю свой депутатский запрос, подниму этот договор, посмотрю, какие условия сдавалось, какие ограничения выдавались и не выдавались, да, в каком объекте принимался, в каком виде он сдавался. Ну, в каком виде он сдавался, я видел сам, я там в то время был действительно печальным. Но, с другой стороны, тоже нужно понимать, что когда было принято решение передачи у театра «Петрушки», то сам формат кинотеатра для этого не подходил. И уже было понятно, что даже если бы его сдали там, в идеальном виде для кинотеатра, его нужно было перестраивать с учетом того, что у «Петрушки» несколько другие, ну, театр, другие требования к оформлению. И уже тогда были проекты глобальной перестройки, и были проекты, в том числе и сноса текущего здания с целью постройки нового абсолютно театра, ну, для театральной деятельности. Сейчас от этой идеи отказались, я тоже считаю, слава богу, все-таки тоже историческое здание для города Сургута, и фасад его, внешний вид нужно сохранить обязательно. Сейчас, насколько я знаю, разрабатывается техническое задание на проведение проектно-сметных работ. Должно быть проведено обследование, здание, опять же, на каком состоянии находится, и к концу года, наверное, будет уже выдано, начнет разработки перов. Будет понятно, сколько это будет стоить и где, собственно, изыскивать деньги на это строительство.
Но это строительство, получается, будет уже.
Ну, переустройство. Угу. Да. То есть там сразу будет очень большой объем работ. По сути, я так понимаю, внутри придется перестраивать все.
Но информации в открытом доступе нет. То есть
по крайней мере, вот я, хотя с этим постоянно документом работаю, найти не смог. Угу. Поднял там документы 1998 года, все, что смог на сайте администрации Думы. Опять же, ну, они там, может быть, и укладываются, но укладываются не для людей, для чиновников. То есть, если человек задаст себе целью найти какой-нибудь там... Вот опять же, да, вот житель скажет, решил купить себе квартиру как раз напротив морга. Не знаю, что морг, что посмотреть, а что у него в округе, да? Ну-ка, подниму-ка я проект планировки 31А микрорайона. Казалось бы, ну, напиши в поисковике 31А микрорайон планировки. Пробуйте на суге поискать. Это довольно нетривиальная задача. Что там должно быть и так далее. Если... Поэтому нужна будет, мы живем в 21 веке уже, извините, пожалуйста, все должно быть легко доступно и понятно человеку обычному, без сложных чиновничьего языка. То есть, вот я хочу знать, кто находится в этом-то месте, тыкнул на карте мышкой и получил ответ, кто собственник, чья земля и что здесь будет через 15 лет. Так должно все работать. И надеюсь, мы сейчас вот, тоже по этому поводу в администрацию обращался, чтобы этот портал разработать, и, опять же, с учетом мнения жителей. Надеюсь, что эта рука как-то сдвинется. Для людей будет понятнее, как в этом городе принимаются решения, что куда двигается и как это все происходит. Может, сейчас с этим большая проблема, к сожалению. Даже для депутатов, не говоря про жителей.
Так, ну, переходя к вопросам читателей, у нас тут блиц вопросы от Альберта Леонова, видимо, по вашему избирательному округу и по соседним. А он пишет про пешеходные переходы, про лужи, которые образовываются на зебрах. Почему так получается и когда все это закончится?
Ну, почему все получается, когда закончится... Ну, давайте начнем-то с этих вопросов. Чем получается? Ну, потому что вот в Восточном жилом районе, это район сведения жилой стройки, довольно по сургутским меркам новый, да, хотя как строился в 85-х годов, на большинстве улиц отсутствует ливневая канализация. То есть в воде...
Ливневка,
да, ей просто некуда уходить. Когда все это кончится... Хороший вопрос. Я хотел бы, может, несколько глобальнее, чем Альберт его задать, да. Смотрите, мы занимаемся чем? То есть, когда люди, опять же, заселялись в эти районы 25-й, 27-й, 28-й, новые микрорайоны строились в конце 50-х годов, ну, понятно, что с структурой было все сложно, школ нет, садиков нет, но потерпите, сейчас сделаем одно, третье, 50. И вот мы терпим уже, жители терпят уже там 30 лет, потихонечку делается, но недостаточными темпами. Как была поликлиника, которой сейчас уже 56 лет, так она осталась. Как не было Мунарева улицы, так нет этой улицы. Как не было Лемнёткина и Великорамова, так и нет. А вместе с тем постоянно генерируются новые районы, которые требуют, опять же, инфраструктуры, которые требуют социальной обеспеченности. Получается какая ситуация. Застройщик приходит, я хочу застроить такой-то микрорайон, берет земельный участок, строит то, что ему интересно, это, в первую очередь, жилье, а вы город теперь обеспечите его дорогами, обеспечите садиками, обеспечите школами, обеспечите коммуникациями, это уже как бы... То есть он получает прибыль, мы получаем обязательства как город. И это происходит бесконечно. Но бюджет города при этом, заметьте, не увеличивается значительно, да, и, соответственно... Приходится разрывать его, как Тришкин кафтан, на все эти участки. И районы, которые были построены уже довольно давно, они остаются, по сути, недостроены, потому что нужно, в первую очередь, закрыть потребность, без которой вообще жить нельзя в новых микрорайонах. Я поэтому думаю, что, наверное, стоит, наверное, остановиться, вот осмотреться вокруг, да, вот даже если взять Восточный жилой район, там сейчас, по моим оценкам, вот те микрорайоны, которые уже выделены под застройку, где уже... готовится и уже ведется застройка, это и Марьиногард в том числе, это примерно для 25 тысяч жителей новых. Да? И если взять стратегию развития города, то в целом вот, темпы строительства, они более-менее бьются. А вот темпы прироста населения, мы видим, что они уже пробуксовывают, они уже не совпадают с теми, что обозначили стратегию. Соответственно, мы сейчас...
В смысле, они меньше или больше?
Меньше, меньше. Стала ситуация, что переизбыток жилья на рынке, мы видим, что это вызывает прям и у застройщиков. И вот, наверное, может стоить какой-то мораторий строительства новых районов, да, а привести в порядок существующие, чтобы поднять как можно комфортность жителей, тех, кто здесь живет сейчас. И если город будет комфортный для жителей, то сюда, соответственно, будет больше приток населения и будет больше приток инвестиций и бизнеса. И тогда можно будет уже развивать новые районы, ну, если строить новые. Вот об этом нужно сейчас задуматься.
То есть, фактически мы строим новые микрорайоны, а старые еще не доделаны.
Да, безусловно. Эта проблема есть. И думаю, каждый микрорайон, ну, может быть, кроме уж совсем уж старых, которые строили в советские времена, с теми или иными проблемами сталкивается. Ну, а по поводу переходов, я вот тоже об этой ситуации думал. Я думаю, для тех улиц, где нет зимней канализации, где воде просто некуда уходить, там при реконструкции департамент жилого хозяйства предусматривает возвышение уровня перехода над основным полотном дороги, чтобы вода примерно на нем не скапливалась.
То есть приподнять его.
Да, как обычно делается на нерегулируемых пешеходных переходах для снижения скорости автотранспорта, то здесь можно сделать то же самое и на регулируемых для того, чтобы, ну, опять же, и транспорт снижал скорость, и, собственно, лужи не скапливались. Вот с конкретными предложениями по этим переходам прошу Альберта Гусмана связаться, и мы... направим эти предложения в департамент городского хозяйства, чтобы они это просто отработали. Сколько значит, вот перестраивается в этом году улица Меликарамова, вполне там может процесс отработать.
Так, он еще спрашивает про мусорницы, ну, мусорные, видимо, урны, что их толком нет возле пешеходных переходов и на тротуарах. Это, я так полагаю, вопрос не только к Меликарамову, там, к Егоровской, но и вообще.
Ну, опять же, тут, возможно, где-то локально их не хватает. Но в целом по городу, вот, пешком много гуляю, я не скажу, что у нас в Сургуте мало урн. То есть пройти с условной бумажкой или окурком 25-30 метров, я думаю, любой сургутянин сможет справиться с задачей. Вспоминая, допустим, европейские города, вот там с урнами гораздо сложнее их, гораздо сложнее найти. При этом чище, как ни странно. Может быть, дело не только в урнах, да, но и в неком отношении к этому процессу. Опять же, если... Ну, я понимаю, что Альберт, наверное, говорит про 28-й микрорайон, где не хватает этих объектов. Пусть напишет, давайте посмотрим. Может, я вот тоже там регулярно гуляю, у меня проблем с урнами не возникает. Проблем с урутянами, которые бросают мимо урны или не доносят, у меня возникают.
Это да. Еще у него последний вопрос про остановки, когда они будут установлены все на 100%. В вашем вот избирательном округе там есть проблема с остановками?
Ну, проблема
с павильонами.
С павильонами, да. Проблема с остановками у меня не так остро стоит. Есть пара мест, где их нужно поставить. Ну, опять же, район компактный, а в целом по городу скажу так, что когда вот все 100% установлены, наверное, сказать сложно. Сейчас администрация в своих документах чаще всего указывает сроки 2020-2021 год. Вот, опять же, несколько цифр, да. В прошлом году планировали поставить 31 павильон. Поставили 10. Потому что исполнитель контракта не справился с своими обязательствами, вовремя не поставил. И
это обычно, это не теплая остановка.
Да, обычно. То есть сейчас мы говорим про упрощенные остановки, даже не стеклянные, это преимущественно из железа, три стены, крыша, в общем, минимум набор. Вот. Даже с этим запросом не справилась. В этом году конкурс проведет, по-моему, раньше, в апреле. Предусмотрен установка тара 31 павильона. Большей частью, ну, больше, но 30, опять же, где-то в восточном районе, в новых районах будет ставиться. Вот. Плюс разыгрываются постоянно конкурсы на установку коммерческих павильонов, то есть с магазинчиками или там с фастфудом.
Или банки.
Банки, да.
С терминалами.
Вот, поэтому если эти планы будут выполнены на этот год и на 20-й, то я думаю, этот вопрос закроется. По крайней мере, острота его серьезно снизится. Но тут, опять же, важно контролировать, чтобы все обязательства исполняли в срок, и у нас не было такого, что вот последние два года действительно подрядчики город подводили. Сначала с стеклянными павильонами большая проблема была, потом вот с прошлого года с тюменской фирмой, которая не допоставила вовремя. Ну, надеюсь, что за год-два город должен этот вопрос закрыть.
Так что вопросов больше нет у читателей. У меня вопросы тоже закончились, мы все обсудили. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, наши читатели, что смотрели нас. Ждите следующих онлайн-эфиров, смотрите анонсы. Всего вам хорошего и до свидания.
До свидания.